Сейчас нам Дима очень хорошо сказал, что мы должны Бога благодарить. И нам много есть за что благодарить. Но часто, увы, мы не благодарим Господа. Особенно тогда, когда нам трудно, когда какие-то обстоятельства, которые нам не нравятся, мы часто не благодарим Господа. И вот когда мы не благодарим Господа, вот тут приходит искушение что-то другое делать. Да. И мы начинаем что делать, друзья? Хором прям, вы сказали. Роптать. Ну-ка вспомните, пожалуйста, вот за март месяц, может быть. Половину марта прошло. По какому поводу роптали в этом месяце, а? За внука. А что там внук?
Не звонит.
Да, ну, конечно, тут же надо пороптать за это. Так, еще повод какой? Какие поводы были для ропта? Ага. Ропот на то, что в мире творится. В каком мире вообще мы живем, да? Как Бог это допустил вообще? Так, еще. А, еще поводы. И какие есть для ропта? Были для ропта поводы? Так вы хором сказали дружно. Я думал, ну, сейчас будем вместо проповеди слушать, о чем ропщем. Да? Много поводов, да? Много поводов для нашего ропота, да? И для нас, которые живут в 21 веке, наверное, поводов еще больше, да? Да, молодежь, еще больше поводов для ропота, да? Мы тогда, когда жили при Советском Союзе, что там роптать? Ну, колбасы не было там, да? Была только в очереди, очереди были, да? Колбасы не было, ропот, очереди были, ропот. А сейчас молодежь о чем ропщит? А? Жить трудно стало, да? Жить трудно. Да, много поводов. Если мы так подумаем, да, проанализируем, вот, то много очень поводов для ропота. Но это только поводы, друзья. А вот где кроются причины ропота? Где они кроются? В сердце, конечно же, в сердце. И я хотел сегодня поговорить о ропоте. Мне давно уже многие члены церкви просили вот эту тему поднять, ропот. Вот, и судя по тому, как оживленно восприняли вы все эту тему, да, ну, я так думаю, важная тема, да, чтобы нам в следующий раз хором не говорить. Так вот, что такое ропот? Что такое ропот? Вообще, значение слова ропот сначала, да? Значение слова ропот. Я много словарей посмотрел, и вот примерно вам значение. Бормотание, жалоба, недовольство, выраженное негромкой речью. Да? Ну вот, ну что там такое? Ну вот, ну, не что-то такое громкое, да, вот негромкой речью. И не вполне, а в открытой форме. Вот что такое ропот, значение слова ропот. Вот. И я скажу, что ропот – это недовольство своим положением. Восстание против обстоятельств, окружающих меня. Вот смысл слова ропот, да, когда я восстаю против того, что происходит вокруг меня, и начинаю роптать словами. Да, вот это бормотать, роптать, высказывать это недовольство, жаловаться на что-то. Вот это и есть ропот. А чем ропот отличается от осуждения? Иногда путают люди ропот и осуждение. В чем-то разница есть? Ропот и осуждение. Осуждение – это порицание, неодобрение, строгая критика какого-то человека. Один человек критикует, да, строго критикует другого человека. Осуждение – это также, оно всегда в себе несет, ведь произошло от слова «суд». А суд чем всегда заканчивается? Приговором, да? Когда человек кого-то осуждает, значит, он уже внутри себя вынес другому приговор. Обвинительное заключение подписал, признал его виновным, да, если он начал человека осуждать. Вот. А ропот – это не осуждение. Хотя они всегда идут рядом. очень часто рядом идет. Ропот – это видимая реакция человека на обстоятельства. Не всегда на действия какого-то другого человека, хотя и это тоже есть. Но ропот – это включает видимую реакцию человека на окружающие обстоятельства, в которых он оказался. Да, вот что такое ропот. И теперь я предлагаю нам с вами посмотреть в Библии на несколько примеров ропота. Библия усыпана, просто усыпана вот этим словом ропот и примерами ропота. И несколько примеров мы возьмем. Евангелие от Матфея, 20 глава, 11 стих. И контекст с 1 по 16. Там интересная притча. Я вам перескажу ее. Перескажу. Хозяин виноградника нанял с утра рабочих наемных на виноградник и пообещал им динарий за работу за целый день. И те согласились. Они начали работать, потом ближе к обеду хозяин идет, смотрит, еще стоят рабочие, ничего не делают другие. Он: не хотите ли в мою винограднике поработать? Они пришли. Уже ближе к концу дня он видит опять там праздно шатающиеся люди. И он их нанимает. И вот кто-то работал целый день, да, договоришься за динарий, кто-то работал полдня, кто-то работал там час. И когда работа закончилась, они встали перед ним, и он всем им достал кошелек и по динарию. И все были несказанно рады, да? Не все, как вы догадались. Вы читали раньше, значит, эту притчу, да? 11 стих. 11 стих. И получив, вот те первые, которые нанялись, да, за динарий, и получив, стали роптать на хозяина дома. Они стали роптать на хозяина дома. Вот повод, да, для ропота. Какой повод? Недовольство. Они недовольны тем, что другие получили столько же, сколько они, хотя работали меньше, да? Но хозяин-то говорит: слушайте, ну вы нанимались-то. Я ж вас не заставлял, мы же договорились за динарий, да? Что вы недовольны, чем недовольны? Но это только повод. А в чем причина была их ропота? Зависть. Причина – зависть. Другие работали меньше, а получили столько же, да? Несправедливо. И они начали роптать. Причина – зависть. Внутри причина, да? Причина – зависть. Вторая история. Евангелие от Марка давайте откроем. 14 глава. Евангелие от Марка, 14 глава. 5 стих. А контекст с 1 по 7. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его, Иисуса, хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой: к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. История, знакомая история, да? Накануне, да? Незадолго до Пасхи, до смерти Иисуса Христа. Какой повод для ропота был у учеников Христа? Повод. Да? Они увидели бесполезную трату. 300 динариев – это годовой заработок того времени, примерно, средний. Да? Если сейчас пенсия, сколько сейчас пенсия? Сколько пенсии сейчас? 8-10, да, ну тогда средний заработок 15 тысяч, да. Годовой заработок это 150-180 тысяч. То есть вот 180 тысяч разбило и вылило на голову. И ученики зароптали, да. То есть они смотрели на ее деньги, к
как будто она потратила их собственные, да? А причина внутри какая? Какая причина-то? Жадность. Жадность. Она не их деньги потратила, да? Но они из-за этой жадности, они начали роптать. Зачем ты? Лучше бы мы продали, да? Лучше бы там на пользу пошло. Еще. Луки 15.2. Луки 15.2. С первого стиха прочитаю. «Приближались к Нему, к Иисусу Христу, все мытари и грешники, слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». Каков повод для ропота? Повод. Как же фарисеи, да, которые и постились, и молились вслух, остановившись на улице, да, и десятину платили, да, и были рады, что Бог не создал их ни язычниками, ни рабами, ни даже женщинами, да? Они, видя, что Иисус идет не к ним, а к грешникам и к мытарям, с которыми они считали ниже своего достоинства вообще общаться даже, да, и чтобы в дом не заходить, они роптали на это. А в чем причина ропота? Самоправедность. Причина – самоправедность. Они считали себя праведнее, чем вот те грешники. И были глубоко неправы. Самоправедность. Ветхий Завет, книга чисел. 14 глава. Что там, Лана, в 14 главе? А? Повод для ропота. Вспоминаем. 13 глава, 12 соглядатаев, которые от каждого колена пошли и посмотрели. И когда возвращаются, народ ждет во главе с Моисеем. И все говорят, ну как? Они несут вдвоем виноградную гроздь одну. Да, ну как? И соглядатаи в 13 главе говорят, действительно, мы увидели землю, где течет молоко и мед. То есть Бог не соврал нам. Но и 10 человек начали что делать? Об этой земле плохо говорить. Города укрепленные, великаны, да? У них армии вооруженные. Это земля, которая поглощает людей, которые туда придут. Убьют нас там всех. Вот повод для ропота. Но Иисус Навин с Халиом в 14 главе говорят, земля, 7 стиха, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. И сказало все общество, побить их камнями. Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей? И доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые я делал среди его? Какая причина ропота? Они не верят. Они просто не верят в Божие обещание. Ведь Бог пообещал им что сделать? Ввести в землю, передать эту землю во владение. Иисус Навин и Халиф, они поверили и пытаются убедить народ. Но люди, весь народ, они не верят, что Бог исполнит обещанное и поэтому ропщат. То есть причина ропота – неверие в Божие обетование. Очень много о ропоте написано в послании Иуды. Да вообще все послание о ропотниках. И вот как в послании Иуды описываются ропотники. 16 стих. Иуда 16 стих. «Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Как здесь описаны ропотники? Давайте посмотрим еще раз в Библии, посмотрите. Ничем недовольные. Так, раз. Как поступают? Поступают по своим похотям. Из послания Иакова, из первой главы, вы знаете, да? Как похоть действует? Увлекает и обольщает, да? И в этот момент происходит зачатие греха, а потом уже ропот, это уже и есть рождение греха. Так, еще, что они говорят? Что они говорят? Произносят надутые слова. Посмотрите, какой красивый шар. Он очень дорогой. Если он внутри, снаружи такой красивый, как вы думаете, какой он красивый внутри? Да? Вот надутое слово. Красивый шар? А если его проткнуть? Не буду. Если проткнуть его, что внутри? Такая же красота? Сдуется красота. Пустой внутри. Вот их слова, они красивые, но пустые. Это ропотники, которые ничем не довольны. И причина их ропота какая? 16 стих. Корысть. Причина их ропота – корысть. Корысть. Посмотрите, как много о ропоте мы посмотрели. Это только малая часть. Да, но уже достаточно. Давайте вспомним, какие причины для ропота описаны были вот в этих примерах. Какие причины? Зависть, жадность. Зависть, причем к деньгам тоже, да? Жадность, самоправедность, неверие, неверие в Божье обетование и корысть, да? Много причин, связанных с деньгами. Интересно. Когда люди ропщут, они, к сожалению, не понимают опасности этого ропота. В чем же, друзья, опасность ропота? А может быть, совсем не опасно, ну что там, побормотал там что-то в себя под нос. Ну и что тут плохого? Я же имею право на свое мнение. А? Может, и нет опасности в ропоте? Оказывается, есть. Мы с вами прочитали уже книгу чисел, 14 глава. Помните? 11 стих. После слов Иисуса Навина и Халева, Бог, когда слава Божия, да, осенила и защитила Иисуса Навина с Халевом, которых хотели побить камнями, что Бог сказал? «Доколе этот народ будет раздражать меня?» Когда люди ропщут, в каком состоянии Бог? В гневе, в раздражении. Ропот раздражает Бога. Ропот раздражает Бога. Евреям, послание к Евреям, 3 глава. 8-9 стих. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». Ропот чем является в отношении Бога? Искушение. Да, ропотом мы искушаем Бога. И 10 стих. «Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непременно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих». Какова ответная реакция Бога? «Посему я вознегодовал». Бог негодует. Когда мы ропщим в отношении чего-либо, Бог раздражается, искушается из-за этого. И что делает? Негодует. Это Бог, который есть любовь. Он негодует. Да? И его негодование, оно праведное, потому что Бог праведен. Представляете, обычный ропот в какое состояние вводит Бога? Когда мы ропщим, о чем это говорит? На что ропот показывает? Что у нас не так? Мы сказали уже. Евреям 3 глава, 8 стих и 19 стих. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в пустыне». и 19. Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Когда мы ропщим, в каком состоянии наши сердца? Мы сами ожесточаем наши сердца, и в это время из сердец из наших что уходит? Что мы просим удалиться? Вера уходит. В ожесточенном сердце нет веры. Мы перестаем верить в Бога, мы перестаем верить в Божие обещание, обетование. Понимаете? Ожесточенное сердце. Дальше, 12 стих, здесь же евреям. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Какое сердце становится? Лукавое и неверное. Да? И это сердце куда человека хочет увести? От Бога живого хочет увести. Это сердце ропотника, которое уводит от Бога живого. Лукавый и неверный. Иуда. Послание Иуда, 8 глава. 8 стих. Послание Иуды. Одна глава. Так точно будет и с семи мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Здесь немножечко следует пояснить этот стих. Начальство и высокие власти – это неземные. Это Божие. Это небесные. Я сейчас вам вариант современного перевода дам. Вот эти ропотники, о котором Иуда пишет, они отвергают Божие господство и хулят Его величие. То есть, когда человек ропщет, он фактически отвергает Божие господство и хулит Его величие. Как это понять? Тот, кто мимо Бога проходил, помнит Даниила, 4 главу, 32 стих. Даниил, 4:32. Кто такой Бог наш? Эль или он? Навуходоносор после 7 лет изгнания, когда он жил в лесу, как зверь, прославил Бога и говорит: «И все, живущие на земле, ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». Это Эль или он? Который над всеми обстоятельствами. В книге пророка Исаии написано. Исаия 46, 9-10 стих. Исаия 46, 9-10 стих. «Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, сделаю». Возвращаемся к Иуде. И понимая вот эти качества Бога, как мы оценим ропот? Если я ропщу на обстоятельства, значит, что я этим хочу сказать в отношении Бога? Принижается, да? Если я недоволен обстоятельствами, я говорю: Бог, ты, наверное, не прав. Да? Ты зачем тут такое сотворил, да? Ты зачем меня поместил в такой мир, в котором я живу? Или почему ты так допустил, что такой мир стал? Да? А ты зачем там такого президента у меня в стране поставил? Да? А вообще, почему у меня то, все, пятый... Вспомним поводы для ропота, да? Мы принижаем Божье господство. Мы отвергаем то, что все, что со мной происходит, происходит по воле Божьей. Бог владыка. Бог все делает, все творит. Он возвещает от начала, что будет в конце. Он по своей воле только действует. Мы с вами прочитали. И если человек ропщет, он отвергает все это. Если я не верю, что это Бог создал и допустил эти обстоятельства, Скажите, можно меня верующим назвать? Какой же я верующий, если я не верю в одно из самых главных качеств Бога? И это показывает ропот, отсутствие веры в моем сердце. Девятнадцатый стих послания Иуды. В чем еще? На что еще показывает ропот? На что еще показывает ропот? Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Или по-другому еще можно сказать. От этих людей происходит разделение. Это люди душевные, в которых нет Духа Святого. На что ропот показывает? Что хотят, до чего хотят добиться ропотом эти люди? Разделение. Если ропот в церкви, эти люди хотят разделить церковь. А если ропот в семье, эти люди хотят разделить семью. Ропот всегда ведет не к объединению, а к разделению. Они, эти люди, они живут, они управляемы своими собственными инстинктами, своими вожделениями, которые, помните, по Якову, воюют внутри. И они ходят на поводу этих вожделений. Они не имеют, как написано у Якова, они не имеют Духа Святого. И сейчас мы увидим, что ропот еще опасен и тем, что Бог никогда не оставляет без наказания его. Бог наказывает за ропот. Числа 11 глава. Народ израильский, как обычно, ропщет. И 11 глава чисел так и начинается. Народ стал роптать вслух Господа. И Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, помолился Моисей Господу, и утих огонь. Здесь коротко описание всего, что происходит в главе. А с 4 стиха подробное описание этих событий. Пришельцы, или сборище, или толпа среди народа, вот собрались люди, и между ней, между друг с другом стали обнаруживать прихоти или похоти. А с ними сыны Израилевы сидели, плакали, говорили, кто накормит нас мясом? Повод для ропота какой? Очень хочется шашлыка. Да, а в пустыне негде взять. Да? Ну что мы каждый день? Мана да мана, мана да мана. Да? Ну и что, что мы не работаем? Да? Ну и что, что Бог нам с неба ее дает? Ну хочется очень шашлыка. Да? Мясо. Ну да, мясо, по-нашему шашлыка. Мясо очень хочется. И вот кучка людей, которая движима своими похотями, да, начала роптать. И тут же, как зараза, по всему стану израильскому, и 2 миллиона человек сели по своим семьям и в голос начали плакать. Хотим мяса! Лучше бы мы не уходили из Египта! И так далее, и тому подобное. Ропот. 13 глава началась с ропота. 11 глава началась с ропота. И посмотрите, как заканчивается этот ропот. Господь дал им мясо. Да, перепелов нанесло. И 33 стих. И 34. Мясо еще было в зубах их. И не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ огнем. И поразил Господь народ весьма великую язвою. И нарекли имя месту сему Киброт-Готава, ибо там похоронили прихотливый народ. Посмотрите. Начинается с ропота, заканчивается, и похоронили тех, кто роптал, да, прихотливый народ. К чему ведет ропот? Бог наказывает ропотников, да, и ведет к смерти. 1 Коринфянам, 10 глава, 10 стих. Павел напоминает Коринфянам тоже вот об этих событиях в пустыне и призывает Коринфскую церковь. «Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя. То есть ропотники в пустыне погибли от истребителя. И в послании Иуды мы видим такой же конец ропотников. С 6 по 8 стих. Посмотрите. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, Бог соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобные блудодействующие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет, мы читали уже, семи мечтателями, которые ниже названы ропотниками». То есть, какая судьба ожидает ропотников?
Гибель,
смерть, суд. Вы увидели, насколько опасен ропот? Насколько опасен ропот? Но теперь, что же делать? Что же нам делать, чтобы не роптать, а? Какие наставления Господь нам дает в отношении ропота? И самое главное наставление филиппийцам. Филиппийцам 2 глава, 14 стих. «Все делайте без ропота и сомнения». Я прочитаю с 12 стиха по 14. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершаете свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения». Бог нас призывает через Павла, чтобы мы все делали без ропота и сомнений, не роптали ни на что, не сомневались ни в чем. Почему мы не должны сомневаться в чем-либо? Потому что Бог, Он в курсе всего, да? Бог не где-то далеко от нас, хотя Он на престоле величия, но Бог вездесущий. Он знает все мои обстоятельства. Он знает все мои переживания сердечные. Он знает все это. И я не должен сомневаться, что Бог не в курсе. Да? Я ропщу-то почему? Потому что думаю, что Бог не в курсе. Да? Что Он забыл меня совсем здесь, бросил. Поэтому я ропщу. И поэтому мы должны делать все без ропота и сомнения, и, как Павел говорит, со страхом и трепетом совершать или доводить до конца свое спасение. Другими словами, если ты спасен, то живи как спасенный. Не ропщи и не сомневайся в Боге. Живи как спасенный. Как в послании Иакова в первой главе. Если ты рожден словом истины, что делаешь? А? Вникай в это слово и исполняй его. Да? Живи как спасенный. Не ходи на поводу своей похоти, плоти. Как это делать? Бог все нам дал. 13 стих. Бог производит в нас хотение и действие. Вот эти два слова очень интересных. Хотение. Это активный выбор. Активный выбор из субъективных побуждений, наших личных побуждений. Мы избираем, мы предпочитаем, да, мы делаем выбор внутри себя. Бог вызывает в нас желание. Дух Святой вызывает в нас желание. А мы должны делать выбор. На чье желание ответить? У нас есть альтернатива. У нас внутри идет война. Дух воюет с плотью. Плоть воюет с духом. Они друг другу противятся. И дух вызывает желание. Плоть вызывает другие желания. За кем выбор? Если я спасенный, так поступай как спасенный. Выбирай каждый день то, что хочет Дух Святой. Да? Тем более, слово «действие». Вот это действие Духа Святого внутри нас, оно активное. Это слово обозначает, что Дух активно действует. Он не пассивен внутри нас. Он не шепчет нам, а Он вызывает активное действие внутри нас, на которое мы просто должны откликаться. Бог нам помогает. Он за нас все делает. Только мы должны делать выбор каждый день. Но если кто-то среди нас все-таки не делает этого выбора, то как относиться к этим людям? Как относиться к ропотникам, которые и в церкви есть, мы это знаем? Как к ним относиться, друзья? Ваше предложение. Они на каком пути стоят? А? Ропотники. На опасном? Чем они рискуют? А? Наказание получить, да? Наказание получить. Если человек ропщет, значит, у него проблема в сердце, да? Значит, он в чем-то себя сам обманывает. Мы с вами увидели это. Послание Иуды нам говорит, как относиться к ропотникам. 22-23 стих. «К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одежду, которая оскверена плотью». Три вида людей здесь описано. Первый вид людей – колеблющиеся. То есть, если человек еще колеблется, он недавно принял Иисуса Христа, он не устоялся еще в вере, да? И он заколебался, и у него ропот возник. То к этому человеку как мы должны относиться? Милостиво. С милостью, понимая, что он еще не в том духовном состоянии, когда от него чего-то можно серьезных, обдуманных поступков требовать. Он еще не научен многому. Другие люди, которые уже давно в вере, но ропщут. Их надо спасать страхом, исторгая из огня, потому что они близки к чему? К Божьему наказанию. Они к огню близки. А другие люди, которых и не спасешь-то, потому что еще не от чего спасать. Их надо обличать со страхом, гнушаясь даже их одеждой. Потому что это грешники, неспасенные, которые сидят в церкви, как Иуда говорит, которые вкрались в церковь для того, чтобы посеять разделение. Этих людей надо обличать. Но мы видим, что нельзя оставлять ропот ненаказанно. Нельзя оставлять ропот без своей реакции на него. Да, если как кто-то из нас станет свидетелем, что кто-то ропщет. Да, а мы знаем уже, как это происходит. Да, такое бормотание легкое. Но бормотание, чтобы другие обязательно услышали. Да, да вот это. Если мы услышим, то мы должны понять, что человек на опасном пути. И мы знаем хорошо друг друга, и мы знаем, кто еще молодой христианин, да, по возрасту духовному молодой, так к нему надо с милостью подойти и научить его. Да, если человек уже опытный, надо, ты что, посмотри, насколько ты близок к чему, к какому наказанию и так далее. Мы увидели, насколько опасен ропот. Мы увидели, что проблема ропота, она где? В сердце. И в заключение я бы хотел сказать, что если человек заповеди и повеления Божии, которые написаны в Слове Божьем, соблюдает лицемерно. Лицемерно это знаете, как соблюдать? Ну, я исполню это, да, но не потому что я люблю Бога и не хочу обидеть Его, да, а потому что там, ну, должен я что-то делать, да, или по каким-то другим причинам. Соблюдает лицемерно, не от сердца, без радости соблюдает. То есть следует формально вот этим соблюдением заповедей. То этим человек показывает, что внутренне он противится тому, что хочет от него Бог. Значит, ропот он уже внутри этого человека. И такое, в кавычках, послушание, да, когда человек без радости, не от сердца исполняет Слово Божие, не принимается Богом. Знаете, как когда-то Каин и Авель? Да, ведь жертву оба принесли. Но почему-то жертву одного Бог принял, а жертву другого не принял. Почему? Да потому что Каин жертву принес не от сердца, без радости. Да? И Бог не принимает такую жертву, такое поведение. А подобное поведение, если оно в практике жизни, оно свойственно тем людям, которые не принадлежат к телу Христову. Если ропот – это образ жизни, и он постоянен в твоей жизни, значит, ты еще не в теле, значит, ты еще не спасен. И наш Бог, Он свят и не оставляет, никогда не оставит вот этот ропот без наказания. Но в то же время Бог, как написано в послании Иуды, 24 стих, удивительное обещание. Бог может соблюсти вас от падения и поставить перед славой Своей непорочными в радости. Бог силен сохранить нас от падения в ропот. Он силен, но есть эта сила. Только нам нужно подчиниться этой силе. Нам нужно быть послушными вот тем желанием, которое вызывает в нас Дух Святой. И не роптать. А что делать, как мы услышали в Диминой проповеди? Благодарить за все. За любые обстоятельства в нашей жизни. Благодарить. И когда неожиданно в нашу жизнь приходят какие-то испытания, какие-то обстоятельства неудобные, стесненные, мы должны только что делать по Иакову? Радоваться. Значит, Бог работает с нами, значит, Бог рядом с нами. Значит, Бог хочет нас изменить. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы своим поведением, безропотным, чтобы мы, делая все без страха и сомнения, жили как спасенные, и этим прославляли Господа. Аминь.